Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Сегодня я ее веду в одиночестве. Димы Захарова нет, а я — это Виталий Дымарский. И в гостях у нас сегодня Владимир Бешанов, известный вам историк, приехавший в Москву специально для этой программы из города Бреста, где он живет и работает. Но приехал уже не первый раз, я надеюсь, и не последний, поскольку Владимир, на наш взгляд, очень хороший и интересный исследователь истории Второй мировой войны. Тема сегодняшней программы, вот здесь интересная такая ошибка произошла, я ее назвал «Итоги Сталинграда». Ну, а здесь у нас, это я сказал по телефону название программы, а уже на самой радиостанции название трансформировалось в «Уроки Сталинграда». Видимо, не расслышали, но я думаю, что второе название, которое было дано без моего ведома, оно вполне точно отвечает содержанию сегодняшней программы. Так что как хотите, как вам больше нравится, «Итоги Сталинграда» или «Уроки Сталинграда».
Тем более были и «Итоги», и «Уроки».
Да. И «Итоги», и «Уроки», да. Подсказывает Владимир Бешанов. А я вам подскажу, если вы еще это не усвоили наизусть, номер СМС. Это +7 985 970 45 45. Присылайте ваши вопросы и замечания, как обычно. По поводу телефона посмотрим, время останется, почему бы и не поговорить в прямом эфире со слушателями. Так, Владимир Бешанов, по-моему, готов к беседе. И тогда первый вопрос, Владимир. Ваша книга, довольно-таки известная, изданная в Москве, называется «1942 год. Учебный». Правильно?
Да.
И 42-й год завершился... Ну, завершилась Сталинградская битва, она вообще-то официально завершилась уже в начале 43-го года, 2 февраля. Но, тем не менее, это уже был Сталинград в конце 42-го года. Ну, вот раз уж уроки Сталинграда, то были ли усвоены уроки 42-го года, вот, которые вы назвали учебным? То есть уроки всех тех поражений, ну, наверное, за исключением битвы под Москвой, да, которые произошли в 42-м году.
Ну, и битва под Москвой, кстати, она закончилась...
Ну, все-таки это был такой первый успех.
Да, успех, да, но у нас всегда на первом успехе заканчивают, а сама битва под Москвой закончилась тоже, в общем-то, рядом поражений, и, ну, это отдельная тема. Конечно, уроки были усвоены, конечно, Сталинградская... сражение я даже не знаю, как сказать. Ну, это другой уровень, просто начиная от замысла операции, подготовки операции, хотя и, в общем-то, ну, боялись даже начинать, я бы сказал, операцию. Многие генералы, многие командиры просто испытывали какую-то боязнь, вот именно, что переход наступления, вот хорошо остановили немцев, в общем-то, встали вроде насмерть, да, стоим, держим, и... а наступление, это уже какой-то риск и так далее. Даже Сталин делил своих генералов, генералы наступления, генералы обороны. Вот Еременко, он считал генерал обороны, к примеру. Вот.
А кто стал генералом наступления? Чуйков?
Ну, Чуйков командовал армией, я имею в виду командующих фронтами, Чуйков все-таки немножко на другом уровне был. Рокоссовский был генерал наступления, вот, а в конце концов Еременко сменил Малиновский, то есть он делил генералов, и на самом деле была такая боязнь, потому что даже перед самым наступлением Сталину писали вот письма, что мы не готовы, мы не можем, это чисто такое психологическое было это, что, ну вот сидим в обороне, хорошо, немцев остановили, вот уже замечательно, Вот, приказ ни шагу назад выполнили, замечательно, хорошо. Вот.
Ну, ведь были такие, даже, по-моему, настроения, вообще считали, что как бы немцы достигли того рубежа, который они намечали по плану Барбаросса, да, то есть вышли на Волгу, и что, так я понимаю, среди советских военачальников были настроения, или так, предположения, что они дальше и не пойдут, что они не будут форсировать Волгу.
Ну, даже высказывались такие мнения, что можно было и Сталинград не оборонять, то есть за Волгу уйти, и все там, и Волгу все равно форсировать, с одной стороны, ну, наверное, практически не было возможности у немцев, а с другой стороны, они не планировали этого делать. Вот, но на самом деле Сталинград стал как раз тем местом, где была прикована вся эта 6-я армия, мощнейшая, одна из мощнейших армий, в общем-то,
вермахта. Армия Паулюса.
Да, армия Паулюса, 6-я армия, одна из мощнейших армий, куда направлялись самые, в общем-то, боевые подразделения, вот эти штурмовые группы и прочее, прочее. То есть это была очень мощная армия, которую даже Гитлер, он Гитлер говорил, я не хочу допустить, чтобы Сталинград превратился в фокус, пожирающий наши силы. А в конце концов Сталинград превратился в этот фокус, вот, где эти силы перемалывались, и наши, конечно, там перемалывались, большие силы, большие потери, но 6-я армия получилась прикованной к Сталинграду. Вот, она, не было бы Сталинграда, она могла пойти на юг, к Астрахани, на север. Ведь,
ну, скорее на юг, там у немцев.
А в нашей историографии, кстати, оправдывали вот этот маневр, говорили, что на самом деле Гитлер хотел захватить Сталинград и обойти Москву с востока. И даже карты рисовали такие вот, как Гитлер хочет с востока зайти и взять Москву. Что Сталинград, это дорога к Москве была у Гитлера.
Ну, я не знаю, может быть, согласится Владимир или нет, но в моем представлении все-таки одна из главных целей Гитлера, это все-таки был Кавказ и дальше выход туда на юг, да, к Каспию и затем Ближний Восток и так далее. Да? Все-таки он рвался к энергоресурсам, как сейчас говорят.
Нет, совершенно верно. Просто, да, это мы знаем. Просто, когда немцы вдруг оказались на Волге, то я имею в виду вот эту версию, я имею в виду версию, что обход Москвы с востока, это просто надо было оправдать нашим историкам, соответственно, должны были доказать, что почему, ведь нам же говорят, почему немцы оказались у Сталинграда? Потому что мы все силы держали под Москвой. Вот, на центральном направлении. Очень много в советской вот историографии такого, немцев не ждали там, что они ударят, а ждали под Москвой. Вот, и все резервы стратегические и так далее держали под Москвой. И поэтому, когда немцы пошли на Сталинград, то стали объяснять это так, что немцы на самом деле пошли на Сталинград, чтобы, значит, с востока выйти к Москве. Поэтому товарищ Сталин правильно сделал, чтобы под Москвой держал все резервы. Но, естественно, да, сегодня планы известны, вот, Гитлера и так далее, по захвату ресурсов, по захвату, в первую очередь, нефтяных вот этих всех полей кавказских, выхода там дальше в Персию и так далее, в Индию. Все диктаторы, они почему-то любят вот в Индию, от Александра Македонского, Наполеона, вот, Гитлер тоже мечтал об Индии. Вот. Но Гитлер, он тоже допустил...
Ну, кстати говоря, вот я понимаю, что вы хотите сказать, что он допустил ошибки там. И, собственно говоря, не тоже, а он допустил там достаточно много ошибок. И вот одну из ошибок, во всяком случае, вот по анализу даже и немецких, да, там, экспертов, уже послевоенного анализу, я, например, видел такое мнение, что вообще что была ошибка Гитлера вообще идти на Сталинград, что выход на Волгу, это не обязательно было, нужно было выходить на Сталинград, что Сталинград, в общем, как город, ему, может быть, не очень был нужен. Или здесь все-таки для него тоже были важны символы. Во-первых, что это все-таки город носит имя Сталина, да, так сказать, противника, и что и у него была какая-то эйфория уже от предыдущих всех побед и от предыдущего вот этого вот марша, шествия по советской территории?
Нет, поначалу никакой символики не было. с самого начала, в общем-то, с самого начала первой целью операции «Блау», которая началась 28 июня 1942 года, был Сталинград. То есть с самого начала это был, цель была Сталинград. Значит, двумя клещами немецкие вот силы эти должны были, там, первая танковая армия, шестая армия, должны были выйти к Сталинграду, взять Сталинград, и если бы они это сделали с самого начала, я уверен, что они бы Сталинград взяли. На самом деле. То есть, они бы взяли Сталинград. Без вопросов.
Что помешало?
Второй этап операции после взятия Сталинграда был поворот на юг и захват Кавказа. Это был второй оператор. Но после того, как рухнул Советский фронт, вот, в Ашеловградске и так далее, на линии рек Оскол там, и так далее, Гитлер решил, что все, Советский Союз все свои ресурсы исчерпал, что превосходство вермахта доказано несомненно, то есть он переоценил или, скажем, свои силы, недооценил силы Советского Союза, поэтому он часть сил направил на Сталинград, часть сил направил на Кавказ, то есть наступление, которое заранее планировалось как концентрический удар с двух сторон, оно стало развиваться в разные стороны фактически, под углом 90 градусов. То есть первая танковая армия поехала на Кавказ, шестая армия поехала на Сталинград, а 11-я армия, которая в это время захватила Крым, Манштейн, один из ведущих, можно сказать, полководцев, стратегов Третьего Рейха, их вообще Гитлер посчитал излишними и отправил под Ленинград, значит, захватывать Ленинград. То есть эта армия вообще ему, он считал, что она ему не нужна. То есть он получилось...
Не нужна вот именно на южном направлении.
Да, не нужна, он ее отправил на север, в группе армии «Север». То есть получилось такое распыление сил, и чем дальше они двигались, тем... А там же просторы, а там же степи и так далее... тем больше получалось территории на каждого немца. И даже, как вот пишут немецкие авторы, для того, чтобы доставить цистерну топлива, требовалось больше топлива для заправки самого автомобиля.
То есть самого транспорта,
да, который доставлял это топливо. То есть они разъезжались в разные стороны, распыляли свои силы, их остановили на Кавказе, их остановили под Сталинградом. И, конечно, я думаю, что тоже согласен, что Сталинград оставлять не следовало. И это как раз стала та точка, где сфокусировались главные ударные немецкие силы. Да. Ну, была такая точка зрения, уйти за Волгу и все и так далее. Куда пошла тогда 6-я армия, вопрос.
Куда бы пошла?
Да, куда бы она пошла? На юг к Астрахани или на север, в обход Москвы с востока. Вот. А так... приковали 6-ю армию фактически к этой точке, и с сентября месяца...
То есть вот вы считаете, что ошибается, например, вот наш слушатель Юрий из Казани, который прислал еще по интернету на вопрос до эфира, правильно ли я понимаю, пишет он, что вермахт решил поставленную задачу. Город был взят, железнодорожные станции стратегического масштаба ликвидированы. Другое дело, что не хватило сил развить успех, двигаться на север, Сызрань, Куйбышев, и юг, Астрахань. То есть не столько не хватило сил, сколько просто были прикованы к месту военными действиями армии Красной.
Это были прикованы. И... Нет, с одной стороны, да, город фактически взяли. И фактически севернее города вышли к Волге. И опять же фактически перекрыли всякое движение по Волге. Я уже говорил, кавказскую нефть в это время, она же поступала через Каспийское море по Волге, ее просто из вышек выкачивали и сливали в горные долины. То есть они перекрыли эту артерию и так далее, и так далее. Вот. Но, то есть все эти коммуникации действительно перекрыли и прочее. Но Сталинград держался и эту армию удерживал. И в конце концов, эту армию как раз благодаря этому, что она была прикована к одной точке в течение вот нескольких месяцев, и удалось спланировать эту операцию по ее окружению. Вот. И уже, естественно, так сказать...
Немцы не ожидали?
И потом вот действительно это уже приобрело такую идеологическую окраску, что Сталинград, город Сталина и так далее, и так далее. Гитлер об этом даже говорил уже в ноябре на партийном съезде. По-моему, в ноябре месяце. Буквально...
42-го года.
Да, за несколько дней до советского наступления он говорил, что я хотел прийти в Сталинград, я пришел в Сталинград, и вот я уже здесь в таком духе, вот я добился, чего я хотел. Вот, то есть это уже приобрело идеологическую окраску. Да.
Еще один вопрос, который к нам пришел тоже заранее. А вот Андрей пишет, к урокам Сталинграда, как, впрочем, и к урокам вообще уличных боев, относится и понимание роли танков в городе. Ну, здесь, видимо, речь идет о тех боях в самом городе, да, в Сталинграде. Немцы понесли большие потери в танках в городских боях. Казалось бы, все ясно. Танки без прикрытия пехоты и массированно танки в городе имеют очень ограниченное применение. Но РККА применяла танки массой в боях за Харьков, Киев, Минск, Вену, Берлин, где были сожжены две танковые армии. Урок не пошел впрок. И был еще Грозный 95-го года. Как вы думаете, извлекли ли уроки остальные, воевавшие в 39-45 годах, страны? Ну, в общем, понятно, речь идет об уроках Сталинграда, как об уроках уличных боев с применением танков.
Ну, я не совсем понимаю, но остальные страны там...
Ну, не говорим про остальных страны.
Будем по поводу Грозного я еще в своей книге написал, что... Так запустил шпильку, написал, что когда брали Грозный, некому было дать Грачеву книжку почитать.
Вот. О боях в Сталинграде.
О боях в Сталинграде, о боях в Берлине. 43-й год. После Сталинграда была Харьковская операция. И мы освободили Харьков. Это февраль 43-го года. И двинули в Харьков... 3-ю гвардейскую танковую армию «Рыбалка». Вот потери 3-й гвардейской танковой армии «Рыбалка» в боях за Харьков за всю Вторую мировую войну – это самые наивысшие потери. Ну, в процентном отношении имеется в виду. То есть...
Сколько погибло?
Я не могу сказать точную цифру, сколько погибло. Просто есть такая цифра, что 12% в день армии теряли. То есть армия вошла в город, а... Город захватили, а армии почти не осталось. Когда немцы нанесли контрудары, у Рыбалки фактически нечем было его отражать. Вот. Об этом еще в советское время был написан, Радзиевский написал, да, бывший командир 2-й танковой армии, вот, что это самые высокие потери вот, в танковой армии. Ввели в Харьков эту армию, и, соответственно, и от армии ничего не осталось. А был потом штурм Берлина и так далее, да.
А почему? Это что, разве вот ну, профессиональному военачальнику непонятно, что воевать танками в городе, ну, скажем так, неэффективно?
Ну, может быть, в 43-м было непонятно, может быть. Но в 45-м, наверное, Жукову уже было понятно. Но у нас же всегда задача ставится... Или ставилась к такой-то дате любой ценой. Вот. Если есть у тебя, там, как у Рыбалки, 500 танков, надо взять Харьков. Значит, надо брать. Если мы берем Киев, то Киев мы берем к Дню Октябрьской революции, к 7 ноября.
Положили там, по-моему, почти миллион лишних.
Если мы берем Берлин, то Берлин, как не отрицают там и не говорят, но все равно его брали к 1 мая. И неважно там сколько танков, танки, есть танки, значит танки туда, есть пушки, все, что есть, все туда. Главное, что к 1 мая надо взять. Вот. Главное, что, если первый период войны мы все отстоять надо было, значит, свою родину, то второй период войны приблизить победу. То есть у нас всегда, да.
Ну, это понятно. А вот смотрите, вопрос вот сейчас уже пришел по смс-ке. Можно ли считать, что Сталинград стал кузницей военных кадров? Ну, вот это, кстати говоря, в какой-то степени продолжение предыдущего вопроса. То есть, насколько, да, вот эти уроки Сталинграда, о которых мы говорим, сколько они были усвоены с такой чисто тактической точки зрения военными, да? Там, ну, может быть, солдатами сейчас не стоит говорить, но
вот
там,
я об этом и говорю, что есть тут две стороны вопроса. В какой-то мере, да, в отношении генералитета, наших там полководцев, стратегов, генералов, командующих армией, командующих фронтами, это были действительно уроки, которые были усвоены. Мне чем нравятся мемуары Москаленко, Кирилл Семенович был Москаленко, стал маршалом, он там командовал 40-й армией. Он не стеснялся признавать свои ошибки, не стеснялся учиться. И он пишет, да, вот этого мы не умели, вот этого мы научились и так далее, вот мы эти уроки извлекли и так далее. Действительно, уроки были извлечены. Это то, что касается командования, это важно. То, что касается солдат, у нас, я боюсь, в общем-то, у нас солдаты не успевали извлекать уроки. У нас в основном использовались подразделения до упора, до последнего человека. И я имею в виду, что передача опыта боевого какого-то, с этим были большие сложности. У нас, допустим...
Возвращаясь к знаменитой суворовской формуле, брали все-таки, постоянно все-таки брали числом.
Да, у нас за 43-й год, допустим, там танковую армию могли 100%, в 43-м году особенно, это был самый кровавый год за время войны.
Несмотря на коренной перелом.
Да, ну вот, вот этот перелом и был, он был самым кровавым, по потерям людским. Это был самый большой, почти, ну, даже официальная цифра идет, около 3 миллионов человек. Некоторые танковые армии 3-4 раза на 100% уничтожались. Вот, то есть у нас пускали в бой танковый корпус, до тех пор, пока этот корпус полностью не погибал, набирали новый. То есть передача опыта, как таковая, происходила только через начальство, да, накапливались, инструкции писались и так далее. Но не было такой передачи, вот старослужащие там молодым и прочее. У нас с старослужащими было проблематично в этом отношении.